Уважаемые участники и гости форума, мы продолжаем нашу программу. Сессия «Русское будущее. Мысль, страна, народ». Спикер, директор Института «Царьград» Александр Дугин.
Добрый день. Сейчас я хотел бы ваше внимание где-то минут на 30, может быть, чуть больше, попросить сосредоточиться на философских проблемах. Вчера я про то, что будет серьезная лекция по Гегелю, пошутил, а сегодня уже не шучу. Сегодня будет серьезная лекция по поводу будущего, по поводу русского субъекта и действительно таких фундаментальных, серьезных вопросов. Когда мы говорим о том, что такое будущее, необходимо уточнять будущее кого, кто является субъектом будущего, потому что у разных существ, у разных масштабностей, у сущностей, у минералов, у насекомых, у животных, у всех свое, у галактик, у звезд, свое представление о будущем. То есть, прежде чем говорить о будущем, надо уточнить, о будущем кого идет речь. Кто является тем субъектом, который интересует нас, в первую очередь, на этом форуме и в целом. И вот мы будем говорить о том, что я предложил определить как русский субъект. То есть нас интересует русское будущее, нас интересует то будущее, которое должно быть или может быть, или не должно быть применительно к русскому субъекту. Что такое русский субъект? Это мы тоже будем выяснять, потому что это не нечто само собой разумеющееся. Так, обычно, теперь конкретизируем, когда мы говорим «русский», «русское», «русские», мы имеем в виду, как правило, три уровня. Они не совсем совпадают, они между собой переплетены, но тем не менее их можно как хроматически разложить. Как луч света, который расходится на цвета, так и понятие русское можно разложить на три составляющих, на три спектра, сделать такой спектральный анализ. Первое, когда мы говорим о русском, мы имеем в виду церковь. Русское православие, которое имеет свое представление о будущем, прошлом и настоящем, свою темпоральность, русскую православную темпоральность. Второе – это российское государство. И здесь другое, другое будущее, другое время, другая связь времен. И русский народ. Народ как то, теперь вот это тоже важно. Когда мы говорим «народ», мы часто не уточняем этого значения, а надо бы, потому что народом традиционно называлось так называемое третье сословие, то есть все за вычетом священников и воинов. Вот все остальные народ. Интересно происхождение русского слова «крестьяне». У нас народом в нашей истории народ и крестьянство – это синонимы, потому что слово «крестьяне» произошло от слова «христиане». Это просто христиане. Но какие христиане? Христиане, во-первых, неблагородные, которые не могли бы сказать, что возвести свою генеалогию к каким-то ярким родам княжеским, боярским, и не клир, то есть не священники. Народ – это все остальные, за вычетом священников и аристократов, военной аристократии. И так было у нас, в нашей истории, и так было в основных индоевропейских обществах. Я напомню модель Жоржа Дюмезиля относительно того, что индоевропейские общества всегда строились по трехфункциональной модели. Все индоевропейские общества. И восточные, Индия, Иран, и европейские, западные, вплоть до Британии. И эта трехфункциональная система, она прослеживается во всех мифах, в большинстве религий, в политических системах. Итак, это три три слоя, три функции индоевропейского общества, они как раз отражают то, о чем я говорил. Это жрецы, это воины и это народ, то есть все остальные. Как правило, в индоевропейских обществах и не только в русском народе подавляющее большинство принадлежит именно к этому третьему типу. А вот это интересно. Принадлежат большинство к третьему типу, то есть большинство вообще индоевропейских обществ – это крестьяне. То есть представители третьей функции. А вот историю пишут не крестьяне. Идеологию закладывают, описывают не крестьяне. И содержание нашей истории – это о церкви, о жрецах и о воинах, о королях, о походах, о известных фамилиях. Поэтому получается очень интересная ситуация, что две высшие касты пишут историю, игнорируя эту третью касту. То есть народ как таковой в систему исторического осмысления почти никогда не попадает. Потому что в хрониках мы едва ли увидим упоминание о том, что такое народ, потому что, ну, говорят, ну да, князь пошел, Святослав пошел там, на хазар в целом, крестили Русь. Это история, которую мы знаем, это история, написанная от лица двух главных сословий, первой и второй функции. А большинство при этом, наша история делается, это жизнь, подавляющее большинство, именно третьей функции. Соответственно, мы вспомним, что эти три функции упомянуты в Уваровской триаде: православие, монархия, самодержавие, народность. И если о православии написано очень много, а если о самодержавии написано очень много, мы знаем все детали, там, династии, войны, события, а вот о народе мы не знаем ничего. Его как раз вот попал в эту Уваровскую триаду благодаря в значительной степени той эпохе, когда и Пушкин, и славянофилы в первой четверти XIX века вдруг открыли для себя существование русского народа и стали им заниматься. Вот вы скажете, ну а раньше что, не знали? Нет. А раньше не знали. Раньше народ в политическую мысль, философскую мысль правящих элит не попадал. И вот с этого момента начинается разночинство XIX века, народное просвещение. Народ действительно начинает осознаваться правящими слоями и постепенно начинает осознавать самого себя. Поэтому теперь перейдем к следующему, что у каждого из этих трех функций есть свое время. Поэтому русское время и русский субъект сложен. У каждого, если мы возьмем учение церкви о том, что такое история христианской православной церкви, мы получим одну картину. Если мы почитаем то, что пишут государственные акты, хроника государств, начиная с хроники самых первых хроник, вплоть до последних государственных эпохах, у государства есть другое время. И об этом можно довольно спокойно говорить. Например, у нас есть, кстати, благодаря этому столетию атеизма мы немножко забыли, каково православное время, а вот еще до 17 года любой школьник спокойно мог, послушав закон Божий, рассказать нам, как церковь понимает время. А время понимает церковь так. Прогресса не существует, это очень важно. Вначале все начинается с рая, потом идет грехопадение и борьба тех, кто хотят быть верными Богу, с теми, которые не хотят, то есть как бы те, которые тормозят упадок грехопадения и хотят вернуться назад к раю, как Сиф, третий сын Адама, либо те, которые идут по наклонной, как раз следуя за инерцией грехопадения, продолжая падать. И это создает такое большое ветхозаветное прошлое, первая часть. Ветхий Завет, первая часть нашего канона. Потом происходит пришествие Иисуса Христа, а это будущее. То есть будущее свершается, потому что приход Христа в религиозной структуре Ветхого Завета происходит в конце времен, то есть вот в последние дни. И об этом много тропарей, много текстов в Священном Писании. Вот это будущее наступает, Христос приходит, и мы живем уже вот в этом будущем. Однако вот это будущее наступившее тоже имеет свою собственную темпоральность, свое собственное время. Начинается оно с пришествия Христа, с первого, а заканчивается это будущее вторым пришествием Христа. Поэтому с точки зрения церкви мы живем между первым и вторым пришествием Христа внутри такого уже христианского времени, особого времени, церковного времени. Теперь сам по себе вот этот последний сегмент христианского времени, будущее, христианское будущее, в котором мы живем, как представители христианской цивилизации, тоже имеет две части. Первая часть – славная часть, это распространение христианства, это воцерковление империи, это проповедь, это построение христианского общества. И вторая, первая большая, а вторая поменьше, коротенькая совсем, это приход Антихриста. То есть, на самом деле, и снова никакого прогресса нет. Есть в начале этого христианского иона торжество церкви, торжество православия, а в конце это должно привести к воцарению Антихриста, к страшным испытаниям, отказа от церкви, переход к материализму, атеизму, научному естественному мировоззрению, что и квалифицируется церковным сознанием как дьявольская сатанинская цивилизация. Когда она началась с точки зрения христианской? В новое время, где в Европе современный мир, la modernité, the world, modern world, это и есть с точки зрения классического, полноценного христианского учения эпоха апостасии, эпоха царствия Антихриста. И теперь христианское будущее состоит в том, чтобы пережить этот период и дождаться прихода Иисуса Христа. Вот такая христианская православная темпоральность. Если мы ее не учитываем, мы не поймем вообще ничего, ни слова из службы, из молитв наших. И она действительно и является вот частью того, как жречество, как священство и христиане призываются мыслить время именно так. Здесь прогресса никакого нет, а искусственный интеллект и все, о чем мы часто мы говорим, как о совершенствовании, развитии, есть не что иное, как, наоборот, погружение человечества все больше и больше вот в эту антихристову бездну отчуждения. Теперь другое время, государственное время. Оно тоже не имеет прогресса. Оно скорее, если церковное время обращено к вечности и вот структурировано таким образом, то государственное время связано с неизменным порядком. Лучше всего это определяется в понятии катехон, греческом понятии удерживающий. Это из второго послания святого апостола Павла. Смысл государства, собственно, под катехоном удерживающим, и понималось римское государство, как поясняет блаженный Августин, и дальше православная традиция, и западная традиция католическая тоже это принимает. Смысл государства – это неизменность, это постоянство. И здесь тоже нет ни прогресса, а скорее борьба с тем, чтобы не произошло чего-то больше, более худшего. И здесь государственное представление о смысле самого себя и церковное, христианское, они смыкаются, потому что, собственно говоря, церковь делегирует государству следующую функцию. Будь удерживающим. Каким удерживающим? Что удерживает государство? Оно удерживает приход Антихриста, сына погибели. Здесь церковное и политическое между собой смыкаются. И снова нет определенного будущего. Если вот так внимательно посмотреть, что, как видит история у государства, она видит как неизменность, как преемственность, как передачу порядка, как борьба с хаосом, с беспорядком и препятствие прихода Антихриста. То есть на самом деле и у государства тоже есть свое время, своя темпоральность, политическая темпоральность, которая на самом деле не обращена в будущее. В будущем приход Антихриста, потому что сказано, что государство, Антихрист не приходит, пока есть священная империя. Когда она рухнет, когда будет взят от среды удерживающей теперь, после этого происходит, наступает конец света. Это близкие. И снова политическое не имеет субъекта будущего, потому что точно так же, когда государство рухнет, будет период беззакония, а после этого второе пришествие. Соответственно, и в государстве мы такого импульса для нашего русского будущего едва ли можем найти, если не брать Гегеля. А у Гегеля, у государства и есть выражение абсолютного духа. Государство находится не в начале истории, а в конце истории. Именно в государстве по Гегелю, в отличие от Маркса и либералов, и происходит конец истории. Для либералов это гражданское общество, конец истории Фукуямы. Для Маркса это коммунистическое общество, которое тоже отменяет государство. А вот у Гегеля государство – это то, что является пиком развития мирового духа. И вот в государстве он видит как раз конец истории. Вот гегелевская философия политическая – единственная, которая действительно полагает некую позитивную темпоральность, историчность внутри политической системы. А вне гегельянства такого нет. Теперь, ну вот что самое интересное. Народ, о котором мы говорили, который не жрецы, то есть не клир, и не государство, то есть не воины и аристократы. Потому что, собственно говоря, аристократы и были воинами. Это синоним, потому что государство создается воинами, поддерживается воинами. И именно принадлежность к воинскому сословию традиционно, изначально во всех государствах и составляют вот эту политическую элиту. Если человек не воин, значит, он не аристократ. Вот это тоже принципиальный вопрос во всех индоевропейских обществах. Так вот, за вычетом клира и воинов, вот все остальные попадают в понятие народа. И, собственно говоря, при этом народ безгласен. У народа нет логоса, у народа нет своего политического выражения. Потому что он не объединен в традиционном обществе, он как бы находится на периферии, как некий фон. И это подавляющее большинство. То есть вся история пишется жрецами и воинами. И об этом написано очень много. У них есть своя темпоральность, у них есть своя история, свои ценности. А у народа нет. И когда народ был обнаружен, давайте теперь посмотрим, а вот когда появляется то время, которое нам кажется таким более-менее привычным, прогресс, развитие, становление. Мы даже как-то интуитивно и на нашем форуме постоянно к этому время обращаемся. Так вот, мы не находим его в нашей традиции. Ни в православной традиции, если брать церковь в качестве субъекта, ни в государственной традиции. Такого будущего, такого линейного времени, которое направлено было бы к чему-то интересному и замечательному, просто нет. А где есть? Теперь интересно, что народ появляется впервые как политическая конструкция в эпоху нового времени, в эпоху модерна. Появляется на Западе и, а вот теперь для нас, если вы внимательно слушали предшествующее, не составляет никакого, будет совсем неудивительным, что когда появляется народ в качестве политической силы, третье сословие Тьерзета, тогда же и происходит дехристианизация, отказ от церкви, секуляризация и критика традиционных империй, монархий, переход к политической демократии. То есть народ выплывает в Западной Европе в качестве субъекта и, соответственно, носителя какой-то своей темпоральности в тот момент, когда рушится христианская, католическая темпоральность, да и протестантская тоже, если серьезно говорить, и рушатся традиционные государства. Они перестают выполнять роль катехона, они больше не катехон государства. Соответственно, народ, сразу когда он появляется в истории, это очень опасная вещь, потому что он начинает мыслить о себе сам и предлагать свою темпоральность, свое будущее очень тревожным образом. На руинах христианского времени и на руинах катехонического, вертикального, монархического, вертикально организованного сословного государства. То есть вроде бы народ там нравится, мы за него, и мы о нем говорим сейчас, но одновременно это не случайные вещи. Он выходит со своим временем прогресса, развития, сдвигая доминацию двух высших каст в средневековье, называя его темным средневековьем, в прошлое, а свою такое вот свое демократическое пришествие, провозглашает движением в сторону хорошего будущего. Возникает таким образом темпоральность, временность, направленность в будущее народа сопряжена с очень тревожными аспектами. Будущее народа – это очень проблематичная и сложная вещь. Соответственно, но при этом фактически с самого начала народ, а помните, мы говорили о том, что народ – это крестьянство, это подавляющее число вот всех людей индоевропейских цивилизаций, там 95% обществ индоевропейских состоят из крестьян. И когда нам говорят, что есть ремесленники, есть торговцы, они всегда были, но это микроскопический элемент. Большинство людей, таких, которые жили в нашей цивилизации и наших предков, это крестьяне. Города были маленькими такими незначительными явлениями, а все, вот вся территория, все Европа, Азия – это крестьянство. Так вот, когда народ начинает теснить, третье сословие, крестьянское сословие начинает поднимать голову, на Западе происходит следующая страшная вещь. Появляется буржуазия. А буржуазия – это кто? Это народ, вот который мы называем Тьерзета, третье сословие. Нет. В Генеральных Штатах, откуда вот взялось это третье сословие французских, третьим сословием, в принципе, были те же самые крестьяне. То есть это все остальные, кроме первого и второго сословия. Можно вспомнить латинское название. Ораторес, беллаторес и лабораторес. Ораторес – это те, которые молятся священству, беллаторес – те, которые воюют, а лабораторес – те, которые работают. Где работают? Тогда не было больших городов, работают на поле. Они сажают хлеб, взращивают хлеб. Вот это лабораторес. И когда лабораторес начинают усиливаться по отношению к караторес и беллаторес, вот тут появляется страшное явление – буржуа. На самом деле буржуа – это горожанин, от слова «бург» или «гражданин». Появляется гражданское общество. Жители городов, поскольку их было меньше, и они были богатые и, видимо, подлые, говорят, это мы третье сословие, а не вы. Происходит фундаментальная подмена народа, большинство которого было крестьянским, якобы его ходоками, его представителями, его интерпретаторами, выразителями его воли, становится особая совершенно узкая прослойка. Какая прослойка? Это не жрецы, они поэтому приносят с собой секулярность, отрицают христианство. Это не воины, это трусливые и подлые торговцы, которые и одновременно, вот это понятно, что они не представляют собой ни первое, ни второе сословие, но они не представляют собой и народа. То есть от имени народа начинают говорить вырожденцы, выродки, которые создают совершенно ложные модели представления о народе. Они берут опыт своего городского, буржуазного быта и говорят, вот такими народу и надо всем остальным крестьянам и надо быть. И строят на этой узурпации народа, строят свою цивилизацию. Это современная западная цивилизация. Вспомним, с чем мы начинали. Чем является современная западная цивилизация в глазах христианского времени, эпохой Антихриста? Очень все сходится. И можно было бы укорить народ в этом, что он, попытавшись стать политическим историческим субъектом со своим будущим, со своим временем особым, которого не было ни в первом, ни в втором сословии, что это он это сделал. И вот тут самое важное. Не он. Народ подменили, народ обманули. От имени народа стала выступать узкая прослойка городской буржуазии. То есть это не то, что они не были духовными, то есть они были по сравнению с священниками, они были приземленными и тупыми. Мало того, что они были трусливыми по сравнению с воинами и аристократами, которые жертвовали своей жизнью. Они еще были ленивыми. Они еще не хотели сажать хлеб, не хотели строить большие такой вот крестьянские миры, а пытались строить свою карьеру за счет обмена. Они были между. Это не было третьим сословием. А выдали они себя, буржуазии, за третье сословие. И что начала делать вот эта пришедшая к власти в Западной Европе буржуазия? Она начала вырезать священников и сдвигать церковь с ее центрального места. Она начала восстание против аристократических режимов, казни королей, регицид. И кажется, что вот она дала свободу народу. И при этом она начала репрессии против крестьянства. Вспомним Ванбею, где главный удар был, понятно, по священникам, понятно, по монарху, но не в меньшей степени, а то и в большей, это пришедшая к власти буржуазия от лица народа напала на именно сам народ, на крестьянство, потому что он совершенно не разделял их позиции. Это был другой класс. Они от его имени осуществили узурпацию его политического статуса. Вот это принципиально. Вот это в каком-то смысле все русские в XIX веке, когда русские начали думать и стали задумались о народе, они начали понимать, что что-то с этим проклятым западным капиталистическим, буржуазно-демократическим, либеральным обществом, что-то глубоко не то. Это, там есть подвох. На 100 разных ладов русские писатели, мыслители, художники, поэты на 100 разных ладов к этому подходили, но потом стали жертвой еще одной пролетарской утопии. Об этом сейчас мы поговорим. Но теперь, что самое главное. Власть буржуазии с его временем, временем прогресса, временем технического развития, временем, уходящим от традиции и средневековья, то есть от священства и государственности, это движение приобрело форму трех главных политических идеологий. Самая первая идеология – это либерализм, где буржуазия говорит от своего лица. Они говорят, не существует никаких классов, не существует никаких сословий, не существует ничего, кроме самой буржуазии, среднего класса. И если есть кто-то, кто в этот средний класс еще не попал или им не является, то есть кто не является буржуазией, надо их в это превратить. Поэтому происходит обрушение церковных и аристократических порядков, их как бы рушат в буржуазию и пытаются поднять крестьян или мелких ремесленников до статуса торговцев. Так возникает утопия единого среднего класса, и мы это имеем дело с глобализмом, с современным либерализмом. Он возник первым и в 20 веке победил две альтернативные модели, и вот до сих пор, по крайней мере, до прихода к власти Трампа, он просто полностью доминировал на Западе и в мире в целом. По большому счету, либерализм – это не случайно стал последней из трех политических теорий, появившись раньше всех. Потому что это и есть суть той узурпации, когда буржуа, городские торговцы, банкиры, биржевики, они от лица третьего сословия заставили всех принять свою собственную идеологию. Как альтернатива этому появился коммунизм, тоже принимая логику этого времени, этого буржуазного времени, но с точки зрения марксизма ставя в конце не единый глобальный третий класс, средний класс, а приход пролетариата. Кто такие пролетариат, пролетарии? Это снова не крестьяне, смотрите. Вот это не буржуа, но это городские рабочие. Это крестьяне, которые оторвали от земли, оторвали от своей деятельности, от вековых традиций, от своих представлений. То есть пролетариат – это тоже такая же искусственная городская урбанистическая конструкция, как и буржуа. И урбанистика тоже об этом и говорит. Урбанистика – это часть буржуазной программы. Уйти с села и прийти в город, чтобы превратиться в буржуа. Это и есть расширение этого среднего класса, переход от аграрной экономики к индустриальной экономике и так далее. И еще одна форма, тоже буржуазная, это национализм. Национализм – третья политическая теория, которая утверждает, что на основании этих отдельных индивидуумов буржуазных, которые распадутся, надо построить какое-то искусственное и эгалитарное, по большому счету, национализм – это эгалитарное. Теория, она отрицает традиционные монархии, отрицает традиционное общество. И построить такую вот еще одну версию утопии. Это три лозунга французской революции: свобода, равенство и братство можно распределить так. Свобода – это либерализм, идеология, равенство – коммунизм, а братство – национализм. И если есть братство, должны быть и не братья. Отсюда ксенофобия, свой-чужой, искусственное объединение вне традиционных кастовых представлений всего общества, и чтобы оно не распалось на основании любви к футболу и к какому-нибудь к национальному гимну, формируется некое такое общество футбольных болельщиков. Вот что такое такой национализм с точки зрения истории. Соответственно, этот образ будущего, который неправильно интерпретирован во всех трех политических теориях, связан с технологиями, а ведь техне – это как раз и есть то занятие греческое техне, которым занимались третье сословие. То есть это не технологиями не занимались ни священники, ни воины, только третье сословие. Это прогресс, движение вперед, это совершенствование, покорение природы, это секулярность, отказ от традиций, новаторство, отвержение старых норм, это атеизм, отказ от вечности, это материализм, отказ от духа. Все эти вещи, потому что дух был воплощен для этого третьего сословия высших каст. Поэтому так произошло на Западе. И мы стали в советский период жертвами с такой неверной интерпретацией народа. Но что-то подсказывает, что все-таки у русского народа было свое время и была своя воля к особому будущему, которая не совсем совпадала ни с христианским, православным и не совпадало с государством. Вот, собственно говоря, русский народ как субъект, то есть как крестьянское большинство, ведь на самом деле большевики стали объединять город и деревню, смычка города и деревни для того, чтобы упразднить крестьянство. И репрессии большевиков, сторонников пролетарской теории, упали именно, в первую очередь, на русское крестьянство, которое обвинили, оно считалось буржуазным классом, кстати, и у Маркса, и у Ленина, а не революционным. Вот в Китае в этом отношении им больше повезло. Мао объявил китайское крестьянство революционным классом и спас традицию. Через это сохранение, включение в революционный класс крестьянства, Китай современный и живет, потому что он сочетает свою традицию и народ, и строит будущее. Именно в этом секрет Китая, что в какой-то момент, когда чисто коммунистическая идеология стала отмирать, появился это крестьянское традиционное начало. Так русский народ никак не может найти себя и никогда не обретет себя ни в либерализме, это очевидно, ни в коммунизме, хотя это нас соблазнило, и мы пошли по этому пути, и не в национализме. На самом деле у русского народа есть своя политическая воля, свое будущее. Но дело в том, что пока мы не освободим нас от этого влияния Запада во всех его политических теориях, мы даже подступиться к этому вопросу не можем. Вот, может быть, наш форум – это удивительная, уникальная площадка, чтобы просто задать этот вопрос, подготовить территорию для того, чтобы всерьез приступить к огромной судьбоносной задаче выяснения, что такое русский субъект с точки зрения народа, с точки зрения церкви и государства. Мы это выяснили, здесь все очевидно. А вот что такое время, что такое будущее, что такое прогресс с точки зрения русского крестьянина, потому что если русский, значит крестьянин. И даже если уже давно не крестьянин, все равно крестьянин, потому что мы видим земные сны. Мы слышим, как Есенин говорил, мы слышим, как зерно, русский человек – это тот, кто слышит, как гниет зерно, давая росток. Вот это очень важное. Это мистерия семени, мистерия хлеба, которая в нас гораздо глубже. Русские сны структурированы вот этим аграрным крестьянским образом. И задача освободить этот русский субъект. Вот это главная сила в построении будущего. Потому что и государство, и церковь ориентированы иначе. Будущее, воля к будущему, развитие, становление, если угодно, техне, искусство. Все это живет и становится по-настоящему онтологически нагруженным бытием, только когда мы говорим о русском народе. И этой мыслью, или ее скорее предвосхищением этой мысли, полна вся история, история 19 века, наша культура, наша философия. И на самом деле 20 век – это тоже был искаженный, извращенный советский период, который до сих пор нам довольно близок, именно потому, что там этот вопрос, это движение русского духа в будущее, именно народного духа, мы тоже каким-то образом ощущали. Пока ощущали, это все было. Потом, когда урбанизация, индивидуализация пришла, то государство и наш строй стал катиться к концу, к полному кошмару, который наступил в 90-е годы. И либерализм, глобализм нас, уже чисто антихристовая цивилизация, с которой мы сейчас воюем в СВО, на СВО, она нас поглотила. Поэтому это не только, скажем, Запад мы отвергаем, но на самом деле мы недалеко от него ушли. С одним исключением, просто народа у нас больше, именно как народа. У нас глубже корни, свежее и фундаментальнее основание. Мы гораздо ближе к таинству зерна, чем большинство европейских, а может быть и многие восточные народы. Поэтому у нас есть шанс на русское будущее, у нас есть шанс освободить, обосновать русского субъекта, но энергию этого движения в будущее мы не можем взять ни в государстве, ни в церкви. Не обязательно восставать против них, как бы это произошло на Западе. Но самое главное, не дать буржуазии, вот этому проклятому сатанинскому классу, осуществить узурпацию воли нашего народа. Наш народ должен пробудиться к будущему, чтобы его создать, чтобы его построить. И вот тогда это будущее по-настоящему будет русским. Но для того, чтобы двигаться к этому, нам надо приступить к политической, к созданию политической теории русского народа. Именно это позволит нам разблокировать путь в будущее. Соответственно, это опасное движение, потому что мы видели, что модерн и народ стал политическим субъектом на Западе. К чему это привело? В момент очень тревожных тенденций. И Аксаков, наш замечательный славянофил, он говорит, а может быть вообще не надо народа в политику, может быть оставить, пусть он спокойно сеет хлеб, живет, а от его имени будут выступать какие-то более приспособленные к этому люди, как в традиции, в традиционном обществе. Может быть, но будущего, тогда вот энергии будущего, воли к будущему, субъекта к будущему, тогда, к сожалению, не будет, если мы позволим народу жить своей собственной жизнью. Это очень опасно пробуждать народ, потому что действительно исторически его формы очень сомнительны с точки зрения традиции. И как сочетать и глубокое православие нашего народа, и патриотизм, любовь к государству нашего русского народа с все-таки освобождением его сердцевины, его ядра. Это вопрос очень-очень сложный, неоднозначный, но сейчас мы видим, что народ, по большому счету, не пробуждается, а продолжает засыпать. Отсюда у нас и демография такая, и в город всех тянет как магнитом, а город – это смерть. Город – это конец народу. Либо народ, либо город. Не хотим жить в деревне – все. Мы встали на путь самоубийства, и дальше нас ничего от этого не спасет, если мы не вернемся к земле. Нам необходимо новое обращение к земле, новое возвращение нашего народа к самому себе, потому что мы действительно, как вчера мы говорили, многие, мы разучились любить, мы больше не знаем, что такое настоящая любовь, поэтому, а любовь это и есть то, из чего, та субстанция, народная, мистическая субстанция, из которой создается будущее. Соответственно, у нас, да, вот я говорил, что не обязательно для этого противостоять церкви и государству, наоборот, но все-таки нельзя просто обратиться к тому, что было. А если мы хотим иметь русское будущее, мы должны решиться на это крайне опасное, рискованное предприятие пробуждения русского народа и русского духа. Поэтому нам необходима политическая теория русского народа за пределами либерализма, коммунизма и национализма. И, может быть, и другие народы двигаются в этом направлении. И, скорее всего, этот кризис либерализма, как и кризис национализма и социализма, затронул сейчас все цивилизации, все общества, но это, в общем-то, их дело. Мы, в первую очередь, озабочены своей судьбой, своим будущим. И если мы не проснемся, если мы не разбудим, не пробудим из народного духа этого субъекта, то будущего у нас не будет, но я абсолютно уверен, что оно все же будет. Благодарю.